Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса. Первое. Воздерживаться от того, что запретил пророк, мир ему и благословение Аллаха, обязательно. Ибо он сказал: «Избегайте того, что я вам запретил». Второе. То, что запрещено, охватывает как малое, так и большое, ибо то, от чего велено воздерживаться, не зависит от количества запретного. Например, нам запрещено ростовщичество, будь то в большом количестве или малом. Третье. Воздержание от чего-либо легче, чем его выполнение. Поскольку пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел, чтобы мы избегали всех запретных деяний, из чего следует, что воздержание от чего-либо не является трудным делом. Вопрос. Разве данному выводу не противоречит дозволенность употребления в пищу мертвечины и свинины для того, кто к этому принужден? Ведь если человек принужден, на нем не лежит обязанность избегать этого. Ответ. При наличии вынужденной необходимости запрет отменяется, то есть при таких обстоятельствах запрета по сути нет. Поэтому одно из правил по основам фикха гласит: нет запретного в случае вынужденной необходимости, равно как и нет обязанности в случае невозможности ее выполнить. Таким образом, человек совершает это не по своей доброй воле. Вопрос. Разве повеление пророка, мир ему и благословение Аллаха, «избегайте», не является всеобъемлющим и не охватывает воздержание от употребления в пищу любой мертвечины в случае крайней необходимости? Ответ – нет. Это повеление не касается данного случая, поскольку при наличии вынужденной необходимости запрет отменяется. Вопрос. Дозволено ли совершать запретное в случае крайней необходимости? Ответ. Дозволено, ибо Всевышний Аллах сказал: «Почему вы не должны есть из того, над чем произнесено имя Аллаха, в то время как Он уже подробно разъяснил вам, что вам запрещено, если только вы не принуждены к этому?» Сура Скот, аят 119. Тому, кто принужден питаться мертвечиной, дозволено употреблять ее в пищу. Равно как тому, кто принужден питаться свининой, также дозволено употреблять ее в пищу. То же самое касается и алкоголя. Если кто-то принужден к этому, то ему дозволено выпить его. Однако можно представить только одну ситуацию, при которой употребление алкоголя будет по-настоящему считаться крайней необходимостью. Если человек подавился, кусок пищи застрял у него в горле, а под рукой у него нет ничего, кроме алкогольного напитка, тогда ему дозволено сделать из него глоток, чтобы протолкнуть кусок пищи, вставший поперек горла. Что же касается употребления алкоголя для утоления жажды, то это не разрешено. Как сказали ученые, алкоголь не прибавляет испытывающему жажду ничего, кроме жажды, поэтому через его употребление крайняя необходимость не устраняется. Вопрос. Если человек принужден к запретному, то дозволено ли ему переходить предел необходимого? Например, если в силу вынужденных обстоятельств ему дозволено питаться мертвечиной, то разрешено ли ему наесться досыта, либо ему следует ограничиться лишь тем количеством, которое достаточно для поддержания жизни? Ответ. Некоторые ученые сказали, что такой человек должен ограничиться лишь таким количеством пищи, которого достаточно для выживания, и ему не следует есть досыта. Наиболее же правильное мнение состоит в том, чтобы были приняты во внимание сопутствующие обстоятельства. Так, если человек точно знает, либо хотя бы предполагает, что вскоре он доберется до места, где будет дозволенная пища, то ему не следует насыщаться. То же самое касается и такой ситуации, когда у него есть контейнер для хранения мяса, и при необходимости он сможет употребить в пищу хранящееся в нем мясо. Поэтому в данном случае у него также нет необходимости в насыщении. При этих обстоятельствах он питается лишь тем количеством мяса, которое устраняет возникшую необходимость в его употреблении. Вопрос. Что такое крайняя необходимость, которая вынуждает прибегать к запрещенному? Ответ. Под крайней необходимостью, которая вынуждает прибегать к запрещенному, понимаются такие обстоятельства, когда в наличии есть лишь запрещенная вещь, посредством которой удовлетворяется жизненно критичная потребность. Из этого определения следует, что если в наличии есть что-то незапрещенное, то крайней необходимости не существует. Также из него следует, что если посредством запрещенного не удовлетворяется жизненно критичная потребность, то прибегать к запрещенному нельзя. Употребление в пищу мертвечины в случае голода, если нет дозволенных средств для его утоления, удовлетворяет жизненно критичную потребность. Что же касается лечения запрещенными лекарственными средствами, то это не дозволено и не может рассматриваться как случай крайней необходимости по двум причинам. Во-первых, иногда больной человек может выздороветь и без принятия лекарства, поэтому болезнь не попадает в категорию крайней необходимости, при которой дозволено прибегать к запрещенному. Во-вторых, иногда больной человек может принимать лекарства, но не выздороветь. То есть получается, что через принятие лекарств не устраняется крайняя необходимость. Следовательно, распространенное в народе мнение о том, будто дозволено принимать запрещенные лекарства из-за крайней необходимости, неверно. Наоборот, мусульманские ученые, да будет милостив к ним Аллах, сказали, запрещено лечиться теми лекарствами, которые запретны. Четвертое. На человеке не лежит обязанность выполнения тех велений, которые ему не по силам. Ибо пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Из того, что я вам повелел, делайте столько, сколько сможете». Вопрос. Следует ли из этих слов вывод об облегчении повелений или, наоборот, о настойчивом побуждении к их выполнению? Ведь аналогичный пример содержится и в словах Всевышнего: «Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей». Сура «Взаимное обделение», аят 16. Ответ. Это выражение может иметь два значения. Первое заключается в следующем. Необходимо, чтобы вы выполняли обязательное, настолько, насколько сможете, и не проявляли в этом небрежность, пока у вас есть возможность совершать обязательное. Второе же значение состоит в следующем. Нет обязанности, иначе как при наличии возможности. Этот вывод подкрепляют слова Всевышнего: «Аллах не возлагает на душу больше, чем она может вынести». Сура Корова, аят 286. Поэтому, если человеку велено что-то совершить, а он говорит: «Я не могу», хотя это ему по силам, то обязанность выполнить это веление с него не снимается. Пятое. Человек обладает возможностью и силой совершать деяния, ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Делайте столько, сколько сможете». В этих словах содержится опровержение воззрений секты джабаритов, которые говорят, что у человека нет способности, потому что он принужден к своим действиям. Так, даже если человек жестикулирует во время разговора, джабариты говорят, что движение руки произошло не по причине способности человека совершить движение рукой, а из-за того, что он к этому был принужден. Подобные утверждения, несомненно, являются ложью, и они приводят к плачевным результатам. Шестое. Если человек не может выполнить обязательное в полном объеме, то ему следует сделать то, что по силам. В качестве примера приведем следующую ситуацию. Человек должен совершать обязательный намаз стоя. Однако, если он не может этого сделать, то молится сидя. Вопрос. Если человек может стоять, однако не способен простоять до поясного поклона, то есть может стоять лишь 1-2 минуты, а затем устает и садится, то следует ли ему начать молиться сидя, а не задолго до поясного поклона встать? Или же ему следует начать молиться стоя, а после того, как он устанет, сесть? Ответ. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. С одной стороны, передается, что когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, пополнел, он молился по ночам сидя, а когда ему оставалось прочитать несколько аятов, то вставал, прочитывал их, после чего совершал поясной поклон. Это приводит Аль-Бухари, Муслим. Этот хадис указывает, что сначала человек молится сидя, а затем встает незадолго до поясного поклона. Однако это свидетельство не может быть полностью принято в данном случае, поскольку в этом хадисе говорится о дополнительном намазе, в котором разрешено молиться сидя, то есть человек может начать молиться сидя, а перед поясным поклоном встать. Что же касается обязательного намаза, то основа в нем состоит в том, что человек должен молиться стоя. Поэтому на данный вопрос мы ответим так. Начни совершать обязательный намаз стоя, затем, если устанешь, то сядь. Возможно, ты считаешь, что не способен простоять до поясного поклона, а на самом деле сможешь сделать это. Так что такому человеку мы скажем: начни сейчас с того, что тебе по силам, то есть состояние, а потом, если закончатся силы, то присядь. Это мнение ближе к истине. Однако я вижу, как сегодня поступают старики и больные в мечетях. Они начинают молиться сидя, а незадолго до поясного поклона встают. Я не выражаю им порицания, потому что у меня нет твердого мнения по этому вопросу, либо шариатского текста, в котором говорилось бы, что человеку следует начать намаз стоя, а затем, если он устанет, он может присесть. Однако, исходя из правил фикха, начать обязательный намаз такой человек должен стоя, а потом, в случае утомления, он может присесть. Седьмое. Когда человек услышит веление посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ему не следует задавать вопрос, это обязательно или желательно. Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Делайте столько, сколько сможете». Так что не надо вдаваться в подробности. Вы рабы Аллаха, так подчинитесь же повелению Аллаха и его посланника. Мир ему и благословение Аллаха. По-иному дело обстоит в той ситуации, когда человек совершил грех и вступил в противоречие с шариатским велением. В таком случае ему следует выяснить, обязательно ли это веление или нет. Поскольку если оно обязательно, то согрешивший человек должен принести покаяние. Если же повеление не носит обязательного характера, то принесение покаяния не относится к обязательному. Восьмое. Веления и запреты пророка, мир ему и благословение Аллаха, это шариат, независимо от того, упомянуто об этом в Коране или нет. Необходимо поступать в соответствии с сунной, которая в вопросах велений и запретов равнозначна Корану. Это касается подробностей, поскольку в сунне разъясняется то, о чем сказано в Коране кратко или вообще ничего не сказано. В самом Коране содержится указание на обязательность следования сунне, даже если слово «сунна» не упомянуто в Коране. Например, Всевышний Аллах сказал: «Кто подчинился посланнику, тот подчинился Аллаху», Сура женщины, аят 80. Или «Уверуйте же в Аллаха и в его посланника, неграмотного пророка, который уверовал в Аллаха и его слова. Последуйте за ним, дабы вы последовали прямым путем». Сура Ограды, аят 158. Таким образом, Коран указывает, что сунна – это часть шариата, которой необходимо следовать. И неважно, упомянуто слово «сунна» в Коране или нет. Девятое. Задавание большого количества вопросов является причиной гибели, особенно в таких областях, которые невозможно постичь. Например, вопросы, относящиеся к миру сокровенного, имена и атрибуты Аллаха, события Дня Воскрешения и так далее. Не нужно задавать много вопросов об этих вещах, ибо ты погибнешь, начав вдаваться в их подробности и углубляться в них. Если же у людей есть необходимость задать какие-то вопросы по фикху, то спрашивать об этом дозволено, но при условии, что им действительно нужно о чем-то узнать. Если же такой практической необходимости нет, то спрашивать об этом можно человеку, стремящемуся к получению исламских знаний, дабы он смог изучить его, ведь он готовит себя к тому, чтобы в будущем выносить фетвы тем, кто будет задавать ему вопросы. Если же человек не относится к числу тех, кто стремится к получению исламских знаний, то ему не следует задавать много вопросов. Десятое. Предыдущие общины погибли из-за того, что задавали много вопросов и впадали в многочисленные разногласия со своими пророками. Одиннадцатое. Необходимо остерегаться разногласий и пререканий с пророками. Мусульманин должен соглашаться с пророками, мир им и благословение Аллаха, верить, что они предводители людей и рабы Аллаха, а также быть убежденным, что Всевышний Аллах почтил их посланнической миссией. Кроме того, мусульманин обязан верить, что последний пророк и посланник – Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. И он был направлен ко всему человечеству, и его шариат является исламской религией, которую одобрил Аллах для своих рабов, и что Аллах ни от кого не примет иной религии, кроме ислама. Так Всевышний Аллах сказал: «Воистину религией у Аллаха является ислам». Сура семейства Имрана, аят 19. Наставляет же на путь истины и помогает следовать ему лишь Аллах.